Мир вам, дорогие слушатели! Продолжим рассмотрение Моисея прообраза на Иисуса, которого Господь Иисус перевоспитал из неверующего в героя веры, как мы в прошлый раз с вами начали, согласно посланию евреям, глава 11, стих 27. Вернемся к Исходу, глава 4, стихи 15 и 16. Господь говорит Моисею: «Ты будешь ему говорить и влагать слова в уста его», это Аарону, «и будет говорить он вместо тебя к народу, и так он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога». Пророк Иеремия, подобно Моисею, возразил в свое время Богу, когда он давал ему задание: «О Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод, и сказал мне Господь, вот я вложил слова мои в уста твои». Иеремия, глава 1, стихи 6 и 9. Как Бог влагал свои слова в уста Иеремии, точно так же должен был Моисей влагать необходимые слова в уста Аарона. Аарон должен быть Моисею пророком, который для Аарона был Богом, как и Иеремия был пророком Господа. Слова, которые Моисей должен был влагать в уста Аарона, он получал от Господа. «А я буду при устах твоих», — сказал Господь ему в Исходе 2.15. Как и по отношению к Иеремии, в Иеремии 1, стих 9. Точно так же сказал Господь Иисус в Иоанна 8.38. «Я говорю то, что видел у Отца моего». И Иоанна 15, стих 15. «Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего», то есть видел у Отца и слышал от Отца. Поэтому в критических ситуациях, при возмущениях Божьего народа в пустыне, Моисей становится между Господом и народом и заступается за народ, просит, чтобы Господь в своем гневе не истребил своего народа. Но после 9-го искушения, когда пришельцы возмутили все общество и стали во второй раз в пустыне требовать мяса, сожалея о 6 вещах Египта, Моисей не выдержал и стал жаловаться Господу, что он не может один нести народ. И сказал Моисей Господу: «Для чего ты мучишь раба твоего, и почему я не нашел милости пред очами твоими, что ты возложил на меня бремя всего народа сего? Ты говоришь мне: неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка, в землю, которую ты с клятвою обещал отцам его. Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня. К этому я и подводил, чтобы показать вам, дорогие слушатели, какая непомерная тяжесть лежит на нашем Господе в том, что Он не только страдал на Голгофе за грехи всего мира, но и сейчас несет на себе весь мир со всеми его грехами. Господь Иисус несет, как нянька, на своих руках не только свою церковь и свой народ, но и весь погибший мир, и для них бьется сердце его. В Иове 34, стихи 13 по 15 читаем. Имеем по этому поводу исчерпывающий ответ. Там Святой Дух нам сообщает: «И кто управляет сею вселенную? Если бы Он, то есть Бог, обратил сердце свое к себе и взял себе дух ее и дыхание ее, вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах». То есть сердце Бога бьется для всех людей, для всех исключительно, и дыхание его существует для всех людей. Это выразительно говорит о том, что наш Господь дышит, и сердце Его бьется для всех людей мира. Его дыхание и сердцебиение дает жизнь всей твари на земле. И что же предпринимает Господь по поводу жалобы и просьбы Моисея? Он делит эту тяжесть между Моисеем и 70 мужами и старейшин Израилевых. Господь мог предложить по одному из каждого колена, то есть 12, но предлагает 70 человек. Что это значит? И сказал Господь Моисею: «Собери меня 70 мужей и старейшин Израилевых, которых ты знаешь, что они старейшины, и надзиратели его, и возьми их к скинии собрания, чтобы они стали там с тобою». Моисей вышел и собрал 70 мужей и старейшин народа, и сошел Господь в облаке, и говорил с ним, и взял от духа, который на нем, то есть на Моисее, и дал 70 мужам старейшинам. И лишь только потому, что Моисей является прообразом Иисуса, кровь которого символично, духовно уже присутствует в то время, через рассмотренного в Исходе 12 закланного и съеденного пасхального агнца, Бог может отвечать на просьбу Моисея и миловать свой жестоковыйный народ. В отношении того, что Моисей является прообразом Господа Иисуса, прочтем еще одно интересное событие в Числах 19, стих 1 и 2. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: вот устав закона, который заповедал Господь, говоря: скажи сынам Израилевым, пусть приведут тебе рыжую телицу без порока, у которой нет недостатка и на которой не было ярма». Между прочим, мы с вами рассматривали эту жертву рыжей телицы. И если мы рассмотрим жертвы в книге Левит, то заметим, что все жертвы приносились Господу. Все приносились Господу. В Левитах 1, стих 2, 2, стих 1, 3, стих 1, 5, стих 6 и так далее. Все жертвы следовало приносить Господу, а рыжую телицу — Моисею, так как он является прообразом Господа Иисуса. Жертва рыжей телицы является сама по себе удивительным прообразом Господа Иисуса, поэтому символично в лице Моисея должна быть принесена Господу Иисусу. Однако вернемся к 70 избранным мужам из старейшин израильских. Кто они такие, которые помогают Моисею нести жестоковыйный Божий народ? Отметим следующий факт, что для этого задания они стали способными после того, как Господь дал им от духа Моисея. Кто думает, что эти 70 старейшин являются прообразом детей Божьих, тот глубоко ошибается, потому что тогда Писание противоречило бы себе. Почему? В Новом Завете Иисус предлагает нам все наши заботы и тяжести возлагать на Него, на Иисуса. Это обстоятельство подтверждается в вышерассмотренных действиях Иосифа. Об Иосифе мы тоже уже говорили. И в чем именно? Который хлеб давал в одном пункте за скот. За скот давал хлеб, то есть за мелкий, за крупный рогатый, за ослов и за лошадей. Вот именно в том, что он забрал у народа за хлеб ослов. Осел — это вьючное животное, на которое возлагают тяжести. И вот это вот Господь от своего народа и от нас хочет забрать, чтобы мы тяжести на него возлагали. В событии избрания 70 старейшин мы должны видеть сугубо историю Божьего народа. Поскольку Моисей является прообразом Господа, который ведет здесь свой народ по пустыне к конечной цели, в тысячелетнее царство, то согласно Иоэля 2.28 мы видим это переложение Духа Божьего на остаток в 144 тысячи Духа Моисея на эти 70, и будет после того излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. А что случилось с 70 избранными старейшинами? В доказательство того, что они получили от Духа Моисея. В числах 11:25 читаем. «И когда почил на них Дух, они стали пророчествовать, но потом перестали». Вот так. Почему они перестали пророчествовать? Потому что Святой Дух хочет показать, что это явление лишь прообразно указывает на события в Иоэле 2:28, которые исполнятся в 70-ю седмину. Ответим на выше поставленный вопрос. Почему их было 70 все-таки? 70 означает, согласно символике, пополнение, или сделать совершенным, завершить что-то, пополнить, пополнение или завершить. Пример в Библии мы видим в Луке 10, стих 1, когда 12 апостолов были пополнены еще 70 учениками. Или пятая остановка Божьего народа в пустыне, которая называлась Элим, исход, глава 15, стих 27. Там было 12 источников воды, питьевой, ключевой воды, по количеству 12 колен, и 70 финиковых пальм. Местность в пустыне с таким количеством прекрасной воды является оазисом. Но чтобы получился настоящий оазис, местность завершена 70 пальмами, которые символизируют тысячелетнее мирное царство, то есть мир они символизируют. Следовательно, Элим указывает на тысячелетнее мирное царство, где Божий народ будет в совершенстве оснащен Божьим Словом, на которое указывает эти 12 источников воды. В тысячелетнем мирном царстве Божий народ будет в соответствии с Божьим планом завершен. Он будет завершен идеально. Иаков будет восстановлен в Израиле. Так как остатку, который войдет в тысячелетнее царство, Господь простит наследственные грехи и изольет на него Божий Дух, он будет иметь познание намного выше детей Божьих времени благодати, то, естественно, Господу будет намного легче управлять своим народом, чем при странствовании в пустыне. Именно этот духовный смысл заложен в событии переложения Духа Моисея на избранных 70 старейшин израильских. О том, что 144 тысячи остаток в тысячелетнем царстве будут оснащены в совершенстве, мы можем прочитать в Иеремии, глава 31, стихи с 31 по 34 стих. Я уже говорил об этом месте Писания. Далее, что очень важно для рассмотрения личности Моисея, переходим еще к одному событию с золотым тельцом. Это седьмое искушение Бога в пустыне со стороны Израиля. И там мы рассмотрим в исходе глава 32, стихов 10. Ну, по ходу я скажу, какие стихи будут. Итак, седьмое искушение Бога золотым тельцом. Согласно исхода 31, 18, я читаю. «И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синае, дал ему две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божиим». И далее в главе 32. «Пока Моисей с Иисусом Навином в течение 40 дней получал от Господа задание и план на постройку скинии собрания, всех ее принадлежностей и руководство на священническое служение, и когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синае, дал ему две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было «Крестом Божьим». Что же происходит в это время в стане Божьего народа? Ждут ли они Моисея с известием от Господа? Увы, их воспоминания о том, с какой силой и чудесами провел их Господь через Черное море и спас от смерти, испарилось, как утренний туман. О Божьем страхе и вере, о которой читаем в Исходе, глава 14, стих 31, не осталось и следа. Это очень печально. О состоянии народа мы видим из ниже приведенных стихов. Когда народ увидел, что Моисей долго не сходил с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской», заметим себе, они же говорят, «который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». И что же? Аарон послушался их, смолодушничал, и сказал им Аарон: «Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне». И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону, и взял их из рук их, и сделал из них литого тельца, и обделал его резцом, и сказали они. Вот теперь Израиль говорит: «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской. Только что говорили, что случилось с этим Моисеем, неизвестно, который вывел нас из земли египетской. А вот теперь они говорят: вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Ужасно. Ужасно. Прежде всего, обращаю внимание на противоречие, вот именно вот это противоречие рассуждений народа Божьего, которую мы явно видим в выше приведенных стихах. Когда Моисей уходил от Господа в расположение стана, то Бог сообщил ему о состоянии народа и о намерении истребить свой народ. Он говорит Моисею: «Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им». Смотри также Исход 20, стих 23, где он предупреждал: «Не делайте себе золотых богов». И сказал Господь Моисею: «Я видел народ сей, и вот народ он жестоковыйный». И еще далее говорит: «Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя». А в числах, глава 14, стих 12, Господь еще раз говорит Моисею: «Поражу его язвою и истреблю его». Это при очередном искушении. «И истреблю его, и произведу от тебя народ многочисленнее и сильнее его». Интересно, правда? От тебя, то есть от Моисея, произведу народ многочисленнее и сильнее его. Моисей, заступаясь за Божий народ, и совершает за него ходатайство. И он говорит Господу: «Да не воспламеняется, Господи, гнев Твой на народ Твой, который Ты вывел из земли египетской силою великою и рукою крепкою». Это был стих 11, и теперь Исход 32, стих 12. Это очень важное теперь сообщение. «Чтобы египтяне не говорили, на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев твой и отмени погубление народа твоего». Здесь мы видим явно, что Моисей выступает в роли Господа Иисуса. Просит не истреблять народ Божий, чтобы не говорили египтяне, да и кругом уже говорили, и в Ханаане уже Рахав говорила, что мы знаем, и те там в страхе уже были, тряслись, теперь придет Божий народ, и они уверены были, что они погибнут. Кругом Господь навел страх на все народы, которые должны были быть уничтожены, истреблены. И что же, почему Моисей так просит? потому что они скажут, что ты слабый Бог. Ты слабый Бог, ты не смог их увести в обетованную землю Ханаана и истребил их где-то там в горах. И что же? И потом читаем в стихе 14. «И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой». То есть он отменил свое решение истребить свой народ. Бог дает себя уговорить и сожалеет о своем решении истребить свой народ. Но в стихе 33 этой главы он говорит Моисею: «Того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей». То есть это указывает на настоящее время, на всех безбожников, на всех людей, которые не примут Господа Иисуса, тех всех изгладит из книги. Всех. Это случится в 70-ю седмину. Обратим прежде всего наше внимание теперь на высказывание Господа в числах, глава 14, стих 12. Здесь Господь обещает Моисею произвести от него народ многочисленнее и сильнее этого жестоковыйного народа, о котором в Исходе 32:9 Господь говорит, что он видел этот народ. На основании Исаия 46, стих 10, мы можем совершенно точно с уверенностью сказать, что Господь видел этот жестоковыйный народ. Он все наперед знает, что в конце будет. Видел этот народ, когда его еще не было. Поэтому Господь был готов к самой мельчайшей детали поведения своего народа. Но интересно то, что он обещает произвести от Моисея народ многочисленнее и сильнее существующего в то время Израиля. Поставим себе откровенный вопрос. Возможно это в принципе, чтобы не ставить под сомнение творческие возможности нашего Господа. Возможно ли это? Если истребить народ, который он произвел из чресла Авраама, и начать в Моисее все сначала, то мы должны сказать, что это было бы невозможным. И по той простой причине, что дальше пошли бы, и действительно пошли, люди еще более обремененные, так как потенциал наследственного греха увеличивается, и люди становятся от поколения к поколению все более обремененными. Именно этим ограничено время благодати. Когда люди настолько будут обременены, то уже никто спастись не может, нет таких, которых Бог предузнал до основания мира. Все, и это есть конец времени благодати. Грех наследственный настолько накопился. Наследственный грех накапливается в плоти, который Господь Иисус не мог и не изменил на Голгофе. Иисус не пришел, чтобы отремонтировать плоть. Нет, Он создал новое творение через нетленное семя Божие. Это новое творение грешить не может, а плоть Господь не мог изменить на Голгофе. Закваска — это тайна беззакония, вошедшая от сатаны через Адама и Еву. Невозможно, как и закваску из хлеба, невозможно извлечь из плоти. Но это обещание Господа Моисею имеет глубокое и в то время, во времена Моисея, далеко идущее пророческое значение. Это высказывание мы можем рассматривать как обещание Отца своему Сыну, поскольку мы в Моисее видим Иисуса Христа. Исходя из того, что Моисей является прообразом Иисуса Христа, нам становится ясным, почему он в критических ситуациях постоянно ходатайствует за Божий народ, выполняя первосвященническое служение. Драгоценные слова, с которыми он обращается в этих случаях к Господу, мы можем в Библии найти, прочитать сами. Обещание Господа Моисею произвести от Него, то есть от Иисуса или через Иисуса, такой могучий народ, следует понимать духовно. Согласно учению Писания, это обетование относится в первую очередь к еврейскому народу, а именно к остатку в 144 тысячи, который войдет в тысячелетнее мирное царство, который будет носить имя Израиль, этот остаток. Остатку будет прощен наследственный грех, и эти люди будут жить до 1000 лет. Это зависит от того, в какое время человек родился. Ну, как они призваны, эти 144 тысячи? Они же не все одного возраста. А так как им будут прощены наследственные грехи, то люди не будут страдать от болезней, не будут умирать. Поэтому они настолько размножатся в течение 1000 лет, что их будет насчитываться порядка 20 миллиардов. Это можно косвенным путем установить с помощью компьютера даже. В тысячелетнем царстве люди будут физически значительно сильнее, чем люди во время странствования в пустыне. Это само собой понятно. Это то, что касается материальной стороны вопроса. Народ сильнее и многочисленнее. То есть они размножатся и болеть не будут, сильнее будут. Но что касается духовной стороны народа, то мы будем иметь большую разницу. Свой дух Бог изольет на остаток уже в расколотой Елеонской горе или при входе в тысячелетнее царство. Об этом событии мы читаем в Иоэле 2.28, я уже выше упоминал снова об этом. Но теперь рассмотрим это событие немного с другой стороны. Люди, о которых здесь идет речь, получат через Божий Дух очень мощное оснащение, как нам это рисует пророк Иоэль. Оснащение через Божий Дух намного сильнее, чем оснащение Святым Духом для нас во время благодати. Они будут иметь ту же Библию, но не краской, напечатанную на бумаге, а выгравированную Божьим Духом на скрижалях сердца, сумму Божьего Слова – они будут постоянно знать наизусть и держать в готовности. И там в Иеремии сказано, что не будет один другого учить, Иеремия 31. Оно будет постоянно говорить к их сердцам это слово. Поэтому можно сказать, что Израиль будет многочисленнее и сильнее, чем Иаков. Иаков сейчас, неверующие израильтяне, это Иаков до тех пор, будет он Иаковом, пока 144 тысячи не признают Господа своим Мессией и не войдут в тысячелетнее царство. В Иеремии 31.34 мы имеем слово параллельное Иоэлю, где читаем о совершенном оснащении Израиля в тысячелетнем царстве. Зачитаю все-таки я этот стих. «И уже не будет учить друг друга, брат брата, и говорит, познайте Господа». «Ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, — говорит Господь, — потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомину более, не будут говорить «познайте Господа». А мы с вами, дорогие слушатели, именно к этому стремимся сейчас, чтобы лучше познать Господа. Возьмите себе это на вооружение еще. Это говорит о том... Вот этот стих 34, о том, что все жители тысячелетнего царства равным образом будут обучены через Божьего Духа, так как Слово Божье будет накоплено и заложено в памяти, как в компьютере у них будет заложено, пожалуй, даже лучше. Однако обещание Господа Моисею можно применить духовно и к детям Божьим. Читая эти строки о неверности и идолопоклонстве Божьего народа, мы возмущаемся, негодуем и удивляемся, как они так могли. Отлитым тельцом из золотых украшений израильтян они бросили, конечно, дерзкий вызов живому Богу. Они точно знали, что Он вывел их из Египта. На первый взгляд такое поведение является довольно странным. Но мы должны помнить, что они были крайне обременены духом иных богов. Мы должны помнить, что на предложение Бога они отказались выбросить египетских богов. В Езекииле, глава 20, стихи 7 по 9, можете прочитать об этом дома. Они отказались наотрез выбросить египетских богов, и Господь не стал им более ничего говорить в Египте по этому поводу. Там мы даже не встречаем этого при выходе из Египта, а только в пророке уже это сказано. Теперь возникает естественный логичный вопрос. Почему же в этом случае Господь так остро прореагировал на поступок своего народа, вплоть до того, что он был готов истребить свой уже многомиллионный народ, который он сам создал, с таким долготерпением, с такой любовью он создавал его? Причина заключается в том, что Господь знал о последствиях, которые возникнут на основании этого золотого тельца. Заострим поэтому наше внимание на этом событии, так как в истории Божьего народа и всех народов мира оно имеет чрезвычайно важное значение. Мы знаем с вами, что после смерти Соломона Господь допустил на основании неверности самого Соломона разделение существовавшего израильского государства на северное и южное. Царем северного государства, которое стало называться Израилем, стал Иеровоам. А чтобы царство не перешло снова к дому Давидову, Иеровоам сделал двух золотых тельцов и сказал народу. Третья книга Царств, глава 12, стихи 28 по 30. «Не нужно вам ходить в Иерусалим, вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». Он вспоминает, конечно, прошлое, что там было в пустыне, когда они этот золотой телец сделали, и он к этому же снова обращается, и вы видите, это сатана, конечно, все через Иеровоама, предлагает им, это же удобно, удобно не ходить в Иерусалим. Сатана влагает в уста Иеровоама те же слова, которые произнесли евреи, когда Аарон отлил им золотого тельца. Одного из двух золотых тельцов Иеровоам поставил в Вефиле, а другого в Дане. И повело это ко греху, ибо народ стал ходить к одному из них, даже в Дан. Далее в третьей книге Царств, глава 14, стих 16, читаем о последствиях этого греха, который с этого момента стал называться грехом Иеровоама. Я вам говорил в двух частях эту проповедь, грех Иеровоама, подробно объяснил. Еще раз читаю один стих. «И предаст Господь Израиля за грехи Иеровоама, которые он сам сделал и которыми ввел в грех Израиля». Выражение «грех Иеровоама» встречается в Библии 15 раз, что означает исполнение. В данном случае не исполнение Божьей воли, нет, а воле сатаны привести Божий народ в глубокое падение идолопоклонства, разрушить Божий народ изнутри. Он понял, что снаружи, извне, он не может уничтожить его. Господь Бог держит руку над нем надежно. Но это лишь желание или стремление сатаны. Бразды управления Господь крепко держит в своих руках. Хотя к идолопоклонству сатане удалось склонить подавляющую часть людей земного шара. Грех Иеровоама опасен именно тем, что на его основе возникли и стали процветать все религии. Все религии на этом грехе. И это является результатом усилий сатаны. Итак, что характеризует еще Моисея, нашего рассматриваемого героя веры теперь, чтобы еще поподробнее рассмотреть, как он себя ведет при преступлениях израильского народа, почитаем вместе с вами главу 16 из чисел, из книги чисел, и посмотрим. Я сделаю короткие комментарии в нужных местах. Но мы посмотрим, что здесь происходит. Возобновим в нашей памяти эти события. Корей, сын Ицкара, сын Кафов, сын Левин, и Дафан, и Аверон, сыны Элиава, и Авнан, сын Фалефа, сыны Рувимовы. Все они четверо, эти представители колена Рувимова. И вот так Корей, Дафан и Аверон – самые главные из них. Авнан потом уже больше не упоминается. Они восстали на Моисея, как в свое время Мариан и Аарон. Власти захотели, как и те позавидовали Моисею, своему брату. А эти теперь восстали на Моисея, и с ними, из сынов Израилевых, 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые. Вы представляете, 250 старейшин сумели они на свою сторону, как в свое время сатана сумел 1/3 ангелов на небесах на свою сторону привлечь. И собрались против Моисея и Аарона, и сказали им: «Полно вам, все общество, все святы, и среди них Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня?» Моисей, услышав это, пал на лице свое и сказал Корею и всем сообщникам его, говоря: «Завтра покажет Господь, кто его, то есть кто ему принадлежит, и кто свят». Они сказали, что все святы, не вы только, чтобы приблизить его к себе. И кого он изберет, того и приблизит к себе, то есть меня, Аарона, или же вас, тебя, Корея, и Дафана с Авероном, да, и твоих сообщников. Вот что сделайте: Корей и все сообщники его возьмите себе кадильницы. Это первое, что предлагает Моисей. Кадильницы. И завтра положите в них огня. Он не говорит, что огня взять жертвенника всесожжения. Вы должны помнить, что два сына Аарона погибли, которые взяли чуждый огонь. А это чуждый огонь. И всыпьте в них курение пред Господом, и кого изберет Господь, тот и будет свят, то есть отделит для себя, свят, освятит. «Полно вам, сыны Левины!» — это Моисей говорит. И сказал Моисей Корею: «Послушайте, сыны Левия, неужели мало вам того, что Бог Израилев отделил вас от общества израильского и приблизил вас к себе, уже отделил, осветил, такое доверие оказал, чтобы вы исполняли службы при скинии Господней и стояли пред обществом, служа для них? Он приблизил тебя и с тобой всех братьев твоих, сынов, Левия, и вы домогаетесь еще и священства». Вот это самая цель этого Корея, Дафана и Аверона. Итак, ты и все твое общество собрались против Господа, не против Моисея и Аарона, а против Господа. А что Аарон, что вы ропщите на него? Причем тут Аарон? Против Господа вы собрались. И послал Моисей позвать Дафана и Аверона, сынов Элиава. Видите, а этого Авнана не упоминается уже. Но они сказали: «Не пойдем». Вот так, не пойдем, чтобы оправдаться перед Моисеем там. Подумаешь, теперь они выговаривают. Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед? Вы представляете, уже теперь Египет стал землей, где течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне, и ты еще хочешь властвовать над нами? Привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед, и дал ли нам во владение поля и виноградники? Глаза людей сих ты хочешь ослепить, а? Не пойдем мы». Моисей весьма огорчился и сказал Господу: «Не обращай взора твоего на приношение их», то есть все то, что они жертвовали. «Я не взял ни одного из них осла и не сделал зла ни одному из них». И сказал Моисей Корею: «Завтра ты и все общество твое будьте пред лицем Господа, ты, они и Аарон, все эти левиты, и возьмите каждый свою кадильницу и положите в них курение, и принесите пред лице Господне каждую свою кадильницу, 250 кадильниц, ни больше, ни меньше, у всех, чтобы были». Это, конечно, имеет глубокий духовный смысл. ты и Аарон, каждый свою кадильницу, как в то время с этими жезлами. И взял каждый свою кадильницу и положил в них огня, и всыпали в них курение, и стали при входе в скинию собрания, так же и Моисей и Аарон, и собрал против них корей все общество ко входу в скинию собрания. То есть он хотел психологическую атаку оказать на Моисея. Не только эти 250 он привел сообщников, но все общество собрания, и явилась слава Господня всему обществу. Вы представляете, видеть эту славу и такое делать, что они делали. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Отделитесь от общества сего, и я истреблю их во мгновение». Они же пали на лица свои и сказали: «Боже, Боже духов всякой плоти! Один человек согрешил, и ты гневаешься на все общество?» Вот это Моисей нужные слова сразу подбирает. «Один человек согрешил, и ты гневаешься на все общество?» Отсюда ясно видно, что корей был заводило всему этому. «И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи обществу, отступите со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Аверона». Теперь уже общество израильское, видно, что Господь не хочет уничтожать, жалеет их, а только пока вот этих троих, от их жилищ, от их шалашей, в которых они жили. «И встал Моисей и вышел к Дафану и Аверону, и за ним пошли старейшины Израилевы. И сказал обществу: отойдите от шатров нечестивых людей сих, и не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им, чтобы не погибнуть вам во всех грехах их». И отошли они со всех сторон от жилища Кореи, Дафана и Аверона. А Дафан и Аверон вышли и стояли у дверей шатров своих с женами своими и сыновьями своими и с малыми детьми своими. И сказал Моисей: «Из всего узнаете». Вот это стих 28 и 29. Это есть вера Моисея. В этом мы видим. «И сказал Моисей: из всего узнаете, что Господь послал меня делать все дела сии, а не по своему произволу я делаю сии. Если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, какое постигнет всех людей, то не Господь послал меня». То есть, если они не умрут сейчас той смертью, о которой уже Моисей знал, а если не так умрут, как все люди, то знаете, что меня Господь послал. А если Господь сотворит необычайное, и земля раздерзнет уста свои и поглотит их, и все, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю, то знаете, что люди сии презрели Господа. Он не говорит, если сойдет огонь с неба и их сожрет. Нет, раздерзнется земля. Здесь я почему всю эту главу вам читаю и разбираю вместе с вами, что здесь явно видно, что Моисей является прообразом Иисуса Христа, прекраснейшим прообразом. Лишь только он сказал слова сии, расселась земля под ними, и разверзла земля уста свои, поглотила их и дома их, и всех людей кореевых, и все имущество. И сошли они со всем, что принадлежало им, живые, в преисподнюю, и покрыла их земля, похоронил их Господь сразу, и погибли они из среды общества. И все израильтяне, которые были вокруг их, побежали при их вопле, дабы говорили они: «И нас не поглотила земля». И вышел огонь от Господа и пожрал тех 250 мужей, которые принесли курение. Тех он огнем истребил. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи Элиазару, сыну Аарона, священнику, пусть он соберет кадильницы сожженных и огонь выбросит вон». Огонь выбросить вон — это был чуждый огонь. ибо осветились кадильницы грешников всех смертью их, и пусть разобьют их в листы, эти кадильницы, для покрытия жертвенника, ибо они принесли их пред лица Господа, и они сделались освященными, и будут они знамением для сынов Израилевых. И взял Элиазар, священник, медной кадильницы, которые принесли сожженные, и разбили их в листы для покрытия жертвенника всесожжения. Память сынам Израилевым, чтобы никто посторонник, который не от семени Аарона, не приступал приносить курение пред лице Господне, и не было с ним, что с Кореем и сообщниками его, как говорил ему Господь через Моисея. А теперь снова приходится нам удивляться. На другой день все общество сынов Израилевых возроптало на Моисея и Аарона и говорило: «Вы умертвили народ Господень». Надо же, а? Ничего не поняли. И когда собралось общество против Моисея и Аарона, они обратились к скине собрания опять же, и вот облако покрыло ее, и явилась слава Господня. И пришел Моисей и Аарон к скине собрания, и сказал Господь Моисею, говоря: «Отсторонитесь от общества сего, и я погублю их во мгновение». Но они пали на лица свои. И сказал Моисей Аарону: «Возьми кадильницу и положи в нее огня с жертвенника». Теперь наблюдаем за этим. Разница большая с жертвенником всесожжением. «И всыпь курение, и неси скорее к обществу и заступи их, ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение». И взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал в среду общества, и вот уже началось поражение в народе, и он положил курением и заступил народ, вступился, так сказать. Стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось, и умерло от поражения 14700 человек, кроме умерших по делу Корееву. И возвратился Аарон к Моисею ко входу скини собрания, после того, как поражение прекратилось. На этом на сегодня прекратим, а продолжим в следующий раз рассмотрение жертвы всесожжения. Прошу прочесть книги Левит в первой главе стихи 1 по 9, где об этом мы читаем.